Сегодня на уроке нам предстоит рассмотреть момент страданий Господа Иисуса Христа на кресте. Тема очень сложная, момент очень серьезный, волнительный, даже трагический. И так, чтобы мы не были совсем в состоянии такого тяжкого огорчения, мы будем перемежать рассказ чтения Священного Писания на эту тему по Евангелию от Матфея, глава 27, будем перемежать некоторыми отступлениями, которые, может быть, будут нам тоже полезны. Полезны с точки зрения христианской нравственности, ради нашего спасения. Итак, начинаем читать этот момент по Евангелию от Матфея, глава 27. «И пришли на место, называемое Голгофа, что значит «лобное место», и распяли его. Распявшие же его делили одежды его, бросая жребий, и, сидя, стерегли его там. И поставили над головой его надпись, означающую вину его: «Сей есть Иисус, царь иудейский». И так с тех пор на иконах, на которых изображен распятый на кресте Христос, слева, сверху над головой его обычно изображается табличка с четырьмя буквами «ИНЦИ» – «Иисус Назарей, царь иудейский». Табличку эту распорядился повесить Пилат. Этим самым он хотел показать, что на нем нет никакой вины, что не он приговорил его к смерти, а только лишь он дал согласие на казнь этого праведника, а он понимал, что нет никакой вины на Иисусе, и поэтому не хотел бы этого делать, но уступил требованию народа, народа, который кричал «распни его!». Причем народ, подговоренный первосвященниками, фарисеями, то есть слуги. Слуги были научены кричать и просить казни и смерти Господа Иисуса Христа. И вот поскольку одно из обвинений, которые они выдвигали и пытались этим склонить Пилата на свою сторону, чтобы он никак не отказал в этой самой смертной казни, они кричали, что он выставлял себя царем, а у нас нет другого царя, кроме Кесаря. Так кричали они. И по этой самой причине Пилат, раз сами иудеи назвали царем Господа Иисуса Христа, так он и повелел поставить такую табличку: «Иисус Назарей, царь иудейский». То есть именно вот это ставили в вину Господу Иисусу Христу и за это требовали его казни и смерти. Не нужен был им такой царь. Они ждали другого царя. Им нужен был сильный воин, мужественный, храбрый и, может быть, даже богатый, вооруженный, так, чтобы он смог поднять народ, подобный Давиду. Такой, чтобы он мог освободиться от римского гнета, только чтобы он мог так организовать войско и собрать его с такой силой, чтобы можно было бы не только свергнуть власть Рима, но и как прежде, в давние времена, когда царствовал Давид, когда по Божьему благословению случилось так, что была у иудейского народа огромная сила, и все соседние народы, которые ранее причиняли зло, постоянно нападали на иудеев, они были повержены. Они были побеждены, и Давид обложил огромной данью все соседние народы, которая составляла в сумме 666 талантов золота. И вот они хотели этого. Они хотели земного благополучия, они хотели земного богатства и счастья, которое им считалось самым главным. То есть тот уровень веры, который был в то время у вождей народа, у духовных вождей народа, он соответствовал приземленному качеству. Вот такой низости земной, при которой хотели они только земного блага от Бога и того самого обещания, которое, исполнение которого они ждали столько веков, исполнение обещания о том, что придет в мир Спаситель, Мессия, а для них уже выглядело только с земной точки зрения. О духовном они уже не помышляли. Они были абсолютно убеждены и уверены в том, что они правильно понимают суть духовных законов, что они правильно толкуют и исполняют ветхозаветный закон, данный через пророка Моисея. Они были вождями и руководителями народа, и как они сами понимали закон, так они его исполняли. Исполняли в мелочах, исполняли очень щепетильно, очень тонко, стараясь исполнить каждую мелочь. И этим хотели угодить Богу. Но здесь за буквой закона терялся дух. И по этой причине, уклонившись в земное, потеряв дух, следуя только букве, как бы фактически переписав закон и сделав его под себя именно так, как им это казалось, они не могли принять Христа как Спасителя мира. Они и отвергли его. Они не могли увидеть в нем того самого Мессию, о котором они мечтали по-другому. Он был слаб, он был немощен, не было у него никакого войска, никакой силы, не было никакой знатности и величия. И народ за ним шел простой, да еще и грешники. А эти самые вожди, духовные вожди и руководители народа не могли его принять таким. Он им был чужд такой. Им нужен был совершенно другой спаситель, по их мнению, по их впечатлению, которое они для себя сложили. В результате такое противоречие и такие страшные последствия. Непринятие Сына Божьего, отвержение Его и требование, желание Его убить и требование смерти и получили это самое желание по требованию от Пилата и распяли Его. Тогда распяты с ним два разбойника. Один по правую сторону, а другой по левую. Вот еще такая деталь, которую упоминает Священное Писание, что к злодеям причтен. То есть распят среди двух злодеев, среди двух настоящих разбойников, которые в народе были, народом были отвержены, которые совершили очень много злодеяний, руки которых действительно были запятнаны кровью, которые совершили столько много всяких разных дел греховных и злых, что всеми было признано, что такие достойны казни. И вот Господь Иисус Христос среди них был распят, как будто бы какой-то уголовный преступник. Итак, что же это за страдание, распятие на кресте? Вот для того, чтобы нам с вами понимать хотя бы, какая это казнь, что претерпевает тело человека, распятого на кресте. Приведем хотя бы некоторое объяснение вообще, что это за ужасная, страшная пытка, в сравнении с которой, если просто убивали человека, то это было, ну, несравнимо легче. Это страшно, претерпеть смерть, любую форму казни. Но вот такая казнь была самой жуткой, самой тяжелой и представляла ужасные муки. Давайте себе представим, чтобы хотя бы нам сколько-то понимать, что стоила вот эта самая жертва, принесенная за нас ради нашего спасения. Жертву, которую приносит Сын Божий, Господь Иисус Христос, отдавая свое человеческое естество, ну, точно такое же, как у нас. Также точно оно претерпевает такую же боль, такое же страдание. Мы только говорили на предыдущих уроках о том, что претерпевает это Сын Божий добровольно, не вынужденно, как мы несем страдания, потому что Его человеческое естество сразу при воплощении обоживается, и ничего принудительного в Боге быть не может. Поэтому любые страдания земные, так называемые непорочные страсти, не могли больше проявляться в нем вынужденно, лишь только добровольно, исполняя послушание Отцу, то, что было намечено еще на предвечном совете Святой Троицы, Сын Божий отдает свое человеческое естество на казнь, на смерть, как выкуп Отцу, как жертва, которая является спасением для всего человеческого рода, как то средство, которым отменяется действие вечного закона, который вошел в естество человека, закона вечной смерти, о котором мы говорили на прошлом уроке. Итак, распятие. Четыре больших гвоздя вбиваются, два в ноги, два в руки. Человек руками прибивается к горизонтальной планке, а ноги его прибиваются как бы к некоторой ступеньке, на которой стоят ноги. Шляпки у гвоздей большие, так чтобы гвоздь не мог прорвать ту часть тела, в которую он прибит. И либо это кисть, либо это запястье и стопы ног. И вот давайте себе представим ту боль, которую мы испытываем от того, когда уколем себя иголкой или порежем просто ножом кухонным нечаянно по неосторожности, и в сравнении с той болью, которая бывает от глубокого разрыва, от очень большой раны, при которой могут быть порваны не только капилляры, могут быть порваны и вены, и артерии, и могут быть даже разрушены кости. Причем стояние в такой позе, вот просто в такой позе, с широко раскрытыми руками и в вертикальном положении, так, что никуда нельзя шевельнуться, оно вообще для человека является страданием. Если мы с вами, бывая в храме в воскресный день, стоим во время богослужения, скажем, около 2 часов, то насколько же устают порой наши ноги, отекают мышцы, гудит уже поясница и шея, и так хочется уже присесть. При этом та жара, которая бывает летом в храме, она еще более утруждает нас. А здесь жара, настоящая жара, жара того климата, в котором это все происходит. Мало того, здесь нельзя пошевелиться. Будучи прибитым гвоздями ко кресту, нельзя шевельнуть ногами, нельзя сделать шаг, как это можем мы, например, сделать в храме, переступив с одной ноги на другую, переместив хотя бы вес тела вот так или так. А мышцы, которые напряжены, когда руки подняты горизонтально, они или даже выше, вверх, они не могут отдохнуть вообще никогда, потому что их нельзя опустить руки. И через несколько секунд, ну или минут, рука начинает неметь. Так же, как и тело, которое не движется вообще и не может быть, не может сдвинуться даже ни на шаг, оно тоже начинает неметь. Плюс к тому, любое шевеление вызывает снова раздражение этой самой раны, боль, потому что на гвоздях фактически стоит человек. Прибит гвоздями, и любое шевеление – это снова раздирание раны. Мы знаем, что если у человека кровотечение, то кровь имеет такое свойство сворачиваться и прекращать кровоток. Но в данном случае любое шевеление, любая попытка облегчить себе как-то страдание, она снова разрывает рану и снова течет кровь. И так уже только от потери крови должно понизиться давление, должна усилиться работа всех внутренних органов по поводу сохранения жизни, попытка восстановить потерянную кровь, попытка поддержать давление и прочее. Мало того, как говорят специалисты, даже дыхание в таком положении, оно очень затруднительно, потому что мембрана подпирает легкие. И когда распятый таким образом человек входит в состояние изнеможения, и мышцы ног уже не могут держать и от боли, и от страдания, и от длительного времени, и от обыкновенного затекания мышц, которое вызывает онемение, и человек начинает сгибать ноги от бессилия, то он начинает повисать на гвоздях, которыми прибиты его руки. Эти гвозди опять разрывают его раны и вызывают снова течение крови и снова очередную страшную боль, как будто бы заново протыкают это самое место. И мало того, повисая на гвоздях, которыми пробиты его руки, мембрана подпирает легкие, и человек не может дышать. Для того, чтобы вздохнуть, сделать очередной вдох, человек должен снова как-то выправить свои ноги или подтянуться на этих самых гвоздях, которыми пробиты его руки, чтобы сделать очередной вдох. И так, снова простояв сколько-то секунду, две или пять, человек снова от бессилия опускается вниз, снова висит на этих самых гвоздях и опять не может дышать, и чтобы вдохнуть, ему надо опять подтянуться на этих ранах. Вот этот самый рефлекс сохранения жизни, он неминуемо работает в человеке, хотим мы это или нет, но любой организм борется за сохранение своей жизни. Не только животные, даже элементарные животные типа муравья или комара, самые примитивные, такие маленькие насекомые, они и то борются за свою жизнь. Так мы же знаем, что даже растение, в нем есть растительная сила, оно тоже способно бороться за свою жизнь. Например, растение старается пробиться к солнцу, огибая какие-то препятствия или оплетая какие-то предметы, или может даже сбрасывать цвет. Если в самые неблагоприятные условия, например, поврежден корень у растения, то цвет будет сброшен, хотя при этом уже, может быть, началось цветение. Для чего? Для того, чтобы сохранить жизнь самого растения. Потому что у него больше нет силы питать цветы и давать плоды, потому что ему надо восстановить корни, которые по какой-то причине оказались повреждены. Вот даже растения умеют сохранять свою жизнь и бороться за жизнь, тем более человек. И вот это самое страдание продолжается многие часы. Организм борется за жизнь, смерть пытается его взять, но никак не может этого сделать, потому что есть естественное сопротивление жизни в человеке, сопротивление смерти. Жизнь сопротивляется смерти. И в этом случае намного было бы легче, если бы смерть быстрее взяла человека. Если бы человек намного быстрее бы или бы потерял столько крови, при которой уже при таком количестве несовместимо с жизнью человека, или бы случился инсульт или инфаркт, или еще бы что-нибудь, чтобы закончились вот эти вот ужасные страдания. Но смысл пытки в том и заключается, что она продолжается много-много часов, и здоровый организм никак не может умереть. Вот хотя бы такое, хотя бы условное описание вот этих самых страданий, может быть, оно поможет нам расположиться более глубоко и искренне к тому, что претерпел за нас Господь Иисус Христос. Вот мы сейчас уже 2000 лет, как искуплены жертвой Господа Иисуса Христа, уже мы многое знаем, многое уже мы проходили, читали в учебниках, слышали на проповедях, но при этом мы не испытываем того благоговения, того трепета и даже ужаса Перед Господом Иисусом Христом мы безразличны, мы бываем совершенно холодны, нам жертва Христа как будто бы не нужна. Мы ею воспользовались в крещении, мы получили в себе исцеление, исцеление той язвы вечной смерти, с которой мы все рождаемся на земле после первородного греха. И только крещение смывает вот эту печать вечной смерти, прекращает внутри нас действие того закона вечной смерти, которое натянули на себя Адам и Ева еще в раю, прислушав Господа, нарушив заповедь Господа. И при этом, после этого всего, у нас нет больше благодарности к Богу, у нас нет больше благоговения, трепета и определенного страха, что ведь если мы этим воспользовались, мы же взяли на себя ответственность. С нас ведь будет определенный спрос за то, как мы этим даром воспользовались. Вот цена этого дара, вот искупительная жертва, смерть Господа Иисуса Христа на кресте. И если мы в духовном плане не очень понимаем значение этой искупительной жертвы, то хотя бы, может быть, вот какое-то хотя бы краткое описание страданий, которые претерпел Господь, может быть, оно нам поможет проникнуться умом, сосредоточиться на этом факте. И, может быть, потом ум, если начнет осознавать, что ради меня лично, ради любого человека отдана жизнь Бога человека, Господа Иисуса Христа, да еще не просто отдана жизнь, как бы обычная казнь, а еще вот в таких особых страданиях, вот в такой муке, может быть, после этого родится в нас определенное благоговение, трепет и ощущение осознания некоторой обязанности, своей христианской обязанности, своего долга отвергнуться себя, взять крест свой и последовать за Христом, который распят на кресте реально и умер ради нас, а нам предлагают взять наши жизненные кресты и не роптать под их тяжестью, не унывать и не отчаиваться, и не бросать их, не стремиться вместо своего креста найти какой-нибудь другой, который нам кажется более приятным или более легким, не уклоняться от тех искушений, которые, бывают, попускает нам Бог ради нашего спасения, не роптать, не терять веру, если жизнь наша складывается не так, как мы, например, хотим. Приучить себя, принудить себя видеть во всем происходящем, в том числе и неприятном в нашей жизни, Божий промысел. И благоговеть, и трепетать перед этим промыслом, понимая, что если мы пойдем против Бога, поперек Бога, то мы здесь не найдем спасения. И лишь только смирение перед Божьей волей, согласное, разумное принятие всего того Божьего промысла, который всегда направлен на наше спасение, независимо от тех трудностей, испытаний, страданий, скорбей, болезней, которые случаются с нами в жизни, мы должны твердо помнить, что все это направлено на наше спасение. И не по злобе Господа это все происходит, а только попускается Господом ради нашего спасения, ради того, чтобы загладить нам наши грехи, которых огромное множество, надо только о них знать, чтобы победить нам наши страсти, которые опутали всю нашу душу, и как сети железные связывают нас и держат в этом самом рабстве, хотя мы уже искуплены в крещении. Вот так вот трудясь, вот так вот настраивая свой ум, вспоминая об искупительной жертве Господа Иисуса Христа и его страданиях на Голгофе, может быть, мы сможем, наконец, вступить в правильную христианскую жизнь. А как она ведется, эта жизнь, описана в Евангелии. Будем изучать его. Итак, читаем дальше. «Проходящие же злословили его, кивая головами своими, и говоря, разрушающий храм и в три дня созидающий, спаси себя самого. Если ты Сын Божий, сойди с креста». Вот до какой степени кощунственно звучат эти слова, после того, как мы с вами описали, как происходят вот эти самые страдания. Если только на мгновение окунуться, как бы представить их реальность, то уже мурашки бегут по коже, берет ужас и страх, если представить себя в этом самом состоянии. И вот телесно, по своей телесной человеческой природе, Господь Иисус Христос именно так страдает, подобно тому, как и мы бы это все претерпевали. И вот вместе с тем проходят люди, кивают головами и говорят такие ужасные слова. Разрушающий храм и в три дня созидающий, как бы с надсмешкой. Спаси себя самого, если ты Сын Божий, сойди с креста. И вот это вот предложение сойти с креста, оно действительно как бы определенно такая издевка. Издевка испорченной человеческой природы, внутри которой тайно присутствует сатана, то есть сущность сатаны. И заставляет сатана человека говорить такие страшные слова. Кому? Распятому на кресте, умирающему, Бога-человеку, умирающему за грехи всех этих же проходящих здесь, и с надсмешкой, и с издевкой говорить такие вещи. Это еще более осложняет страдания. Это еще более должно разрывать вот эти самые телесные раны, которые так мучают Господа. И тем не менее, люди проходят это, говорят, кажется, ну куда девалось их уважение? Неужели они не слышали ничего за последние эти годы, когда Господь вышел на проповедь 3,5 года? Сколько Господь совершил чудес? Скольким слепым дал прозрение? Сколько глухих стали слышать? Сколько увечных получили исцеление своих больных органов? Сколько мертвецов воскресли? Сколько бесов было изгнано? Как 5 хлебами кормил 5000 человек, как приказал морю и шторму. Неужели это все они не знали? Удивительно то, что многие знали и многие слышали. А некоторые даже получили и личную помощь. Но при этом странным образом мы, поврежденные ядом греха, оказываемся такими неблагодарными, что наше мнение может легко переметнуться в противоположную, в диаметрально противоположную сторону. Вот сказали фарисеи, первосвященники и вожди, духовные вожди народные, книжники, сказали, что это злодей. И все стали говорить, что это злодей. А вчера еще получали благодеяние. Еще недавно совсем слышали от своих сродников, как кто-то исцелился, как кто-то претерпел какое-то удивительное чудо, полезное для себя. Вот так мы устроены. Вот так поврежденное естество наше человеческое, оно может быстро переметнуться с одной стороны на другую. Так вот мы нестабильны, так мы непостоянны, потому что внутри нас действуют страсти. В страсти есть подобие сатане. И куда сатана нас направит, что потребует от нас, то порой мы и делаем. Такие жертвы ему и приносим. И вот жертва хулы на распятого Господа Иисуса Христа приносится вот этими людьми, которые проходят мимо и кивают своими головами и говорят такие страшные слова. Подобные первосвященники с книжниками и старейшинами и фарисеями, насмехаясь, говорили. То есть эти вообще насмехались. Они добились своего. Если мы будем читать, например, Евангелие от Марка, то уже во 2 главе Евангелия от Марка мы увидим, что они так уже возненавидели Господа Иисуса Христа, так он им стал противен, так зависть к нему раздражала в них злобу, переходящую в ненависть и в ярость, что они уже со 2 главы, начиная, уже решили убить Иисуса Христа. И вот этой самой яростью своей они движимы были с самого начала, потому что зависть, Каинова зависть, она не дает людям покоя. Если человек имеет в себе свойство Каина, если страсть, самолюбие, самомнение так велика и развита в человеке, то все, кто будут обличать это, или кто будут не согласен, недоволен, кто будут задевать это самое самолюбие, все будут врагами. Всех нужно будет ненавидеть и по возможности, если есть такая возможность, постараться устранить таких людей, чтобы их не было. Потому что они говорят то, что противно самолюбивому, что колет его, как иголкой, в больное место, от которого ему так неприятно, что он даже жить не может теперь спокойно, пока не уберет причину и предмет вот этой самой зависти. Итак, что же они говорили, насмехаясь? «Других спасал, а себя самого не может спасти. Если он царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста и уверуем в него». Уповал на Бога, пусть теперь избавит его, то есть Бог, если он угоден ему, ибо он сказал, я Божий сын. Вот это их злило больше всего. Они не могли найти причину для смерти, для казни, потому что приходили свидетели, когда Синедрион совершал свой суд, и ни одно свидетельство не было достойно казни. Поэтому Господь Иисус Христос даже не отвечал на эти обвинения. Они были ничтожны, они были совершенно никчемны, и они по весу своему не тянули на смертную казнь. И тем не менее, услышав многих свидетелей, не получив от Господа никакого ответа, прекрасно понимая, что все эти примеры, которые приводили свидетели, не могут требовать казни человека, тогда стал первосвященник и потребовал, чтобы Господь Иисус Христос сам четко сказал, он ли есть Сын Божий, тот самый Мессия, который пришел в мир спасти мир. Тогда Господь ему ответил, ты говоришь. То есть как бы фактически признал, что оно так и есть. И мало того, потом добавил, что вы увидите силу Божию и Сына Человеческого, одесную силу. Тем самым вызвал ярость в первосвященнике, который разодрал на себе одежды и сказал, что еще надо? Что еще надо? Вот оно, богохульство. А за богохульство положена была смертная казнь. Смерть. И вот этим богохульством он признал то, что есть воистину. что Иисус Христос есть Сын Божий. Вот это и есть та истина, которую им надо было принять и которую они не могли принять. И вот, услышав эту истину, он рассвирепел. Вот они посчитали, что это есть хула на Бога, что вот такой вот, как перед ними стоит, немощный, слабый, ничего не могущий сделать, что вот этот есть Сын Божий, так это позор для Бога, чтобы у Бога был такой сын. А потом, как у Бога может быть вот такой сын человек? Это им вообще было невдомек. Но ведь они и не хотели об этом спросить. Они ведь и знать не хотели о том, как произошло воплощение. Ради чего Господь принял на себя человеческое естество? Они никогда не сели и не хотели узнать, не сели рядом с ним. И не хотели спросить его, как он воплотился, как он стал человеком. Да где он хотя бы родился, в каком городе? Они же его считали, что он из Назарета. А Мессия должен был прийти из Вифлеема. Вот даже на таком пустяке они и то не могли постичь истину, потому что не хотели ее постичь. Итак, если говорят, ты Сын Божий, сойди со креста. Святитель Иоанн Златоуст говорит на эти слова. Вот потому, что он Сын Божий, вот потому он и не сойдет с креста. Потому что он Сын. Потому что он не простой человек, который пришел только ради того, чтобы что-то совершить, кого-то поучить, или, может быть, достичь какой-то своей земной славы, или каких-то там добиться себе каких-то услуг и почестей, или званий. Он не для того пришел. Сын Божий воплотился для того, чтобы отдать свое человеческое естество в жертву за всех нас, за всех людей. Так, чтобы сила вечного закона смерти, прекратила действовать. Чтобы отец, принимая эту самую жертву сына, отменил свой закон, справедливый закон, как мы говорили на предыдущем уроке. Итак, вот потому, что он есть Сын Божий, вот потому он и не сойдет со креста. Вот потому он и будет висеть до конца, до тех пор, пока не исполнится вся воля отца, пока его собственное желание не совершится. Вот он смысл искупительной жертвы. Вот смысл этих страданий на кресте. А фарисеи как бы провоцируют Господа. Ну, если ты Бог, ну сделай все, что ты можешь. Ты же вон что делал. Бесов изгонял, морю повелевал, исцелял болезни. Что ж ты себя спасти не можешь? И вот претерпевая вот эти последние искушения, вот эти вот издевки и надсмешки от этих самых людей, ради которых он отдает себя в жертву, и ради них ведь тоже эта жертва приносится, потому что любой из них, который уверует в Иисуса Христа как в Сына Божьего, любой из них может получить это самое спасение, прекратиться в нем действие вечной смерти, простятся ему его личные грехи, в том числе даже и то могло проститься, что они совершали, то есть убийство Господа Иисуса Христа. Потому что говорил же Господь ранее, что хула на Духа Святого не может проститься. Если кто Сына Человеческого похулит, то это и то простится, потому что непонятно им воплощение, но непонятно потому, что они и не хотели этого понимать. Итак, несмотря на все издевки, надсмешки и искушения, которые слышит Господь Иисус Христос, распятый на кресте, от фарисеев, от книжников, от первосвященников и вообще от проходящих людей, от рабов, этих самых знатных людей, которые подговорены, и здесь же участвуют, и тоже кричат, и вопят. Несмотря на это все, тайна спасения человеческого рода совершается. Господь висит на кресте до конца, пока не постигнет его реальная смерть. Но смерть Господа случилась не так, как бы в любое время. Ей тоже был определен важный момент. Но об этом на следующем уроке. Также и разбойники, распятые с ним, поносили его. В Евангелии от Матфея вот этим кратким стихом как бы собирается вместе то, что происходило с разбойниками. Но тем не менее, в Евангелии от Луки говорится более подробно. Оказывается, не оба разбойника одинаково поносили рядом с ними распятого, между ними распятого Господа Иисуса Христа. Оказывается, состояние этих двух людей, этих злодеев, было противоположным. Один из них, который был распят слева, он так страдал, так мучился, так был не согласен с той казнью, которая ему была назначена, потому что борьба за жизнь, желание, стремление жизни, борьба за попытку продолжить те жизненные дела, которые он делал, хотя они разбойничьи и бандитские, но к ним есть стремление, есть желание, потому что каждый человек, чем он занимается в жизни, он к этому привыкает. Он это любит, и он хочет продолжить всеми силами то, что ему приятно, к чему он привык и в чем он нуждается, что ему приносит удовольствие. А вот разбойник, распятый справа, претерпел удивительные перемены. С ним случилось невероятное. Вот он, по всей видимости, быв по внутреннему настроению другим человеком, он воспринял казнь совершенно по-другому. Если разбойник, распятый слева, говорил такие слова: «Если ты Сын Божий», слова, обращенные к Господу Иисусу Христу, «если ты Сын Божий, спаси себя и нас». И от себя можно продолжить, но если ты не спасаешь ни себя, ни нас, то ты тогда и не Сын Божий. Подобно тому, как говорили и книжники, фарисеи, и первосвященники. То есть он вместе с ними по духовному настроению был в согласии. Вот что они говорили, то же самое примерно говорит и он. Страдая и мучаясь, и желая каким-нибудь способом избавиться от этих страданий, он даже пытается искушать рядом распятым с ним Господа, искушать тем, что спаси себя, ну и нас по пути тоже, мы же вместе страдаем одинаково, неужели ты нас бросишь, если, конечно, ты Сын Божий. А раз ты этого не делаешь, то и я в тебя не верю, ты не Сын Божий. А тот разбойник, который был распят справа, оговаривает этого, который распят слева, и говорит, что как ты можешь говорить такое? Ведь мы с тобой распяты за свои злодеяния, а он не сделал ничего худого. Вообще поразительно. Три человека одинаково распяты на крестах, одинаково страдают, как примерно страдают, мы попытались сказать на предыдущем уроке. Одинаково висят, истекая кровью, одинаково ожидают смерти, одинаково не хотят этой смерти, одинаково их тела, их души сопротивляются этой самой смерти. И вдруг, такой же точно, как левый, этот самый правый разбойник упрекает левого и говорит: ну как ты можешь так говорить? Он-то ничего худого не сделал, мы-то с тобой за грехи, мы-то с тобой за злодеяния, за ту кровь невинных людей, за слезы, которые мы пролили. За страдания детей, которые остались без их родителей. За страдания нищих, которых мы оставили без средств к существованию. Вот мы с тобой за это, а он-то за что? И этот разбойник, распятый справа, не перечисляет тех благ, которые совершил Господь Иисус Христос. Он просто отделяет себя, отделяет от Христа и говорит, что это ж совершенно разное. И мы распяты законно, мы справедливо. Вот этому человеку, разбойнику, распятому справа, оказалась свойственна критическая самооценка. Это выходит так, что дух в нем не до конца был убит, несмотря на все то прошлое, в котором он жил. Несмотря на те злодеяния, на ту кровь, которую он пролил, в нем что-то оставалось человеческое. Это вообще уникальное явление в жизни, когда злодеи, явные преступники, они вдруг умеют в конце жизни раскаяться. Это очень редкое явление. Я почему на этом останавливаюсь так подробно? Потому что в последнее время идет такая спекуляция. Спекуляция на разбойнике, распятом справа. И некоторые люди говорят: вот, аскетикой человек не занимался, в воскресную школу не ходил, грехов своих не разбирал, со страстями не боролся. Вот в последние часы жизни раскаялся, был прощен и первым был введен в рай. Как ему Господь пообещал, так оно и стало. Первым был введен в рай. И вот так вот люди успокаивают себя и в такой надежде, что они будут похожи на этого разбойника. Что мы будем жить как попало, мы будем делать что угодно, что нам приятно, что нам нравится, развивать в себе страсти, заниматься услаждением, удовольствиями, развлечениями, покаяние нам чуждо, слезы проливать, поклоны делать, часами в храме стоять, бороться, изменять свою жизнь, распинаться на кресте Христовых заповедей. Ну как-то все это тяжело, говорят. И весь мир сейчас живет совершенно по-другому. И нет примера вот такой благочестивой жизни, который был в прежние века, не на кого даже посмотреть. И люди говорят: так, ну, будем проще тогда, будем как разбойники, распятые справа. И выходит так, что мы жить хотим, как эти разбойники, как разбойник, распятый справа. Но мы не понимаем, а в последние часы жизни мы в состоянии будем так раскаяться, как он это сделал. Ведь для этого нужна какая-то почва, нужен определенный фундамент, который должен сохраниться в душе человека. Нужно как-то так прожить, чтобы те страсти, которые человек будет развивать при жизни, делая вообще то, что нравится и то, что приятно, что эти страсти как-то не разрушат до конца фундамент нравственности в человеке, сохранят в нем способность к осмыслению своих поступков и к признанию себя грешником. Причем многие говорят, ну вот он просто раскаялся, и я пойду вот раскаюсь сейчас в грехах, пойду вот на исповедь, не называя своих грехов, вот разбойник же просто раскаялся, и я пойду просто раскаюсь. А в чем раскаяться? Если просто раскаяться, то это значит воздушно, абстрактно, это значит ни в чем. Ну что от этого покаяния толку? И вот когда мы видим эти сухие слова Священного Писания, что разбойник, распятый справа, сумел как-то раскаяться, мы должны это понимать глубже намного. Здесь содействие Божественной благодати. Здесь же рядом распят Господь Иисус Христос. И Бог действует на его душу. Благодать Божья, которая находит в себе, находит в этом, в душе этого человека возможность где-то приютиться, она находит благодать вот это самое место и начинает его развивать, как бы укреплять вот это свойство человека к стыдливости, к осознанию своей вины, к сокрушению сердца, к сожалению о том, что он наделал. А это бывает только в тех людях, которые, если и совершают зло, но потом мучаются. И вот современные разбойники, с которыми приходилось встречаться, некоторые из них до такой степени ожесточены, что у них нет никакого желания ничего изменять. Они приходят и говорят: дайте мне вот то, что я хочу, все. Я привык получать все, что мне надо, и вы мне не препятствуете. А есть удивительные разбойники, странные разбойники, которые приходят и говорят о себе страшную правду. Когда я делал вот то-то, то-то, то-то и то-то, после этого я мучился. После этого я страдал. После этого мне снились страшные сны. После этого я, чтобы заглушить в себе действие совести, я вынужден был пить и употреблять наркотики. Вот страшная правда. Это значит, что совесть в этих людях не была до конца убита. Вот именно такой редкий разбойник оказался распятым справа. Число злодеяний и качество их было таково, что был достоин смерти. Но совесть его не была убита до конца, и она говорила в нем всегда. Но он преодолевал ее всякими разными способами, как это делают, как делаем мы, грешники, чтобы заглушить, затоптать голос этой самой совести. И вот только такому человеку свойственно было принять действие Божественной благодати. Только такой человек в состоянии был признать себя никчемным, окаянным грешником и вспомнить свои злодеяния, хотя бы некоторые, если ум человека начинает вспоминать, приводить на память, это называется у святых отцов самоукорение. У святителя Игнатия есть такая статья о терпении, где он учит самоукорению. И вот самоукорение, как говорит святитель Игнатий, начинается с воспоминания хотя бы одного или нескольких фактов каких-то тяжелейших грехов, которые тревожат совесть человека, которые задевают дух человека, и человек начинает сожалеть о них, сожалеть и сокрушаться. Что я делал? Как я мог вот сделать вот это дело? Как это мерзко, как это погано даже перед людьми? А каково это все, если бы узнали все? И вот после этого в определенный момент как-то подключается действие Божественной благодати, которое мы не можем объяснить вот так на пальцах. Таинственно действует Бог и развивает начавшееся чувство в человеке, развивает до сокрушения сердца, до того самого покаяния, которое требуется, чтобы благодать Божья пришла и активно начала действовать в духе человека. И вот с этим разбойником происходит именно такое чудо. И вот тогда, когда он вспоминать начинает некоторые из своих злодеяний ужасных, Божественная благодать вот здесь, висящему на кресте, дает откровение уму этого человека и постепенное воспоминание огромного множества всех злодеяний, совершенных этим человеком в течение всей жизни. Проходит как бы картина за картиной, как определенное такое кино, и напоминает ему Господь все сюжеты его безобразий, его жутких злодеяний. И тогда дух человека сокрушается все глубже и глубже. Дух человека не противится этим картинам. Дух человека этим напоминаниям содействует. Он хочет их видеть все. Ему хочется сокрушить себя до такой степени, чтобы признать себя достойных и этих мук, и этой казни, и ада. Вот как содействует благодать кающемуся грешнику. Поэтому и грехи он вспомнил все, и раскаялся в них во всех перед Богом, который распят был слева от него. И прощение получил здесь же. И слово, которое сказал Господь, верно: «Нынче со мной уже будешь в раю». Вот как удивительно. При этом, чтобы мы не думали, что мы сможем вот так как разбойник, распятый справа, перед самой смертью вот так раскается, чтобы мы вот так не думали. Первое, что мы должны понимать, что слева-то от Господа Иисуса Христа такой же вроде бы человек, такой же разбойник, такие же совершал злодеяния, но он же так не мог сделать. У него не нашлось вот той начальной точки, точки отсчета, с которой может начинаться сокрушение сердца, вот это самоукорение, то, как произошло у разбойника, распятого справа. Если он не начал это делать сам, если внутри у него совесть уже была так растоптана и убита, что она уже не действовала в нем, то куда придет благодать? Как благодать ему откроет те злодеяния? Насильно Бог не навязывает покаяние. Покаяние – это действие благодати в человеке, который сам стремится к покаянию. Это соединение усилий человека и действий Бога. Синергия – то, что называется в церкви. Вот этого у разбойника, распятого слева, не произошло. Поэтому где гарантия того, что мы с вами перед смертью, не готовясь к покаянию, не готовясь к суду Божьему, не готовясь к кончине, где гарантия, что мы в конце жизни сможем раскаяться? Где гарантия того, что мы окажемся похожи на разбойника, распятого справа? Ну нет никакой гарантии. Даже из двух разбойников один смог, другой не смог. Уже 50 на 50. Если мы посмотрим в реальной жизни, и святитель Игнатий говорит об этом в статье о терпении, он говорит так, что всем нам, христианам крещенным, если мы живем нерадиво, если не исполняем евангельские заповеди, если не ведем правильную борьбу со страстями, если не каемся и не сокрушаемся, если мы формально верующие люди, то Господь по любви своей, перед кончиной нашей, обязательно даст нам предсмертный крест, подобно тому, как он был дан разбойникам, распятым рядом с ним. Этим предсмертным крестом может стать какая-то болезнь, тяжкая смертельная болезнь. И вот распятыми на этой самой болезни, как на кресте, сколько из нас, кто из нас сможет принять покаяние? Сколько людей на сегодняшний день, умирающих от тяжких болезней, раскаялись перед смертью так, как это было надо? Сколько из людей приняли священников, приняли таинство, исповедь? Кто принял причастие? Много ли таких? Вот если посмотреть даже по знакомым людям, это случается крайне редко. Если это специально поисследовать среди знакомых прихожан, то многие-многие люди подтвердят, что их сродники, их знакомые, они так и умерли от этих страшных болезней, не желая встречаться со священниками, не желая ничего слышать о Боге, как бы с гневом отвергая все предложения и говоря: «Не надо, отстаньте, мне и так плохо, я не верил и верить не буду». Вот она страшная правда. Поэтому говорит святитель Игнатий, что все человечество можно разделить на две части. Одна часть, очень малая часть, это те, которые похожи на разбойника, распятого справа. Другая часть, огромна, это те, которые похожи на разбойника, распятого слева. И вот по признанию святого и по тем фактам, которые мы можем видеть в современной жизни, мы можем легко это доказать, что так оно и есть. Поэтому не готовиться к кончине, не вести правильной христианской жизни, не замечать своих грехов, не каяться в них, не вести борьбу со страстями, не бывать регулярно на исповеди и с правильной подготовкой на святом причастии, это означает, что прийти не готовым к кончине. Это означает, что крест, который будет дан, принять так, как принял его разбойник, распятый слева. Вот в этот момент нам очень было полезно как раз поговорить об этом. Что же дальше нам сообщает Священное Писание? «От шестого же часа тьма была по всей земле до часа девятого». Вот оно, природное явление. Оно должно было быть страшным на вид, потому что это редкое очень явление, когда происходит полное затмение солнца, да еще оно длится в течение 3 часов. Тем не менее, это случилось. Некоторые люди говорят, что Господь своей властью устроил так, что подвинул луну в тот момент, когда он был распят, с 12 часа 6 часа до 9, в этот момент подвинул своей властью, как Творец, луну, и она закрыла солнце. Между солнцем и землей встала луна. Ну да, этот вариант, наверное, можно принять, что Господу все возможно, и он как Творец способен был это сделать. Все в его власти, и в том числе и светила небесные подчиняются ему. Это было сигналом, как бы знаком того, что же вы делаете? Природа, тварь, не может смотреть на то, как вы убиваете Творца. И как мы узнаем позже, даже язычник, сотник, который сторожил вот эту самую казнь, и был ее организатором, он и то уверовал. Язычник ничего не знающий, ничего не понимающий. И вот эти самые явления природы страшные, которые он не мог не заметить, они потрясли всех, он просто не мог. Если простые люди могли разбежаться при этом, то он, находящийся на посту, не мог оттуда убежать. И это явление они наблюдали, явление, которое случается в природе достаточно редко. Есть и другой вариант, другое объяснение, что не сам Господь как бы искусственно подвинул Луну, а к этому моменту, вот к этому моменту, когда происходило распятие, подошел и момент, когда Луна встала между Солнцем и Землей. То есть, поскольку это в природе встречается, и ученые сейчас исследовали это явление, оно случается, хотя и очень редко, но тем не менее вызывает очень большое впечатление у всех живущих на Земле. И вот если к этому моменту именно, к моменту солнечного затмения, совпало распятие Господа Иисуса Христа, или наоборот, распятие совпало с этим затмением, то, мне кажется, это еще более должно вызывать удивление. Потому что не искусственно Луна была взята и поставлена между Солнцем и Землей, а естественным образом на протяжении десятков и сотен лет шло вот это вот движение планет, и именно в это мгновение оно совпало так, что Луна закрыла Солнце. Почему это более удивляет? Потому что ведь совершали вот это злодеяние люди, и люди обладают даром свободы. Они могли это сделать вчера, могли сделать это завтра, а они делают это именно сейчас. Они могли это сделать в прошлом году, могли сделать это, например, еще через год, но не так происходит. И вот здесь нам открывается еще одна великая тайна, что не только неживая природа находится во власти Творца, но даже люди, наделенные свободной волей, они в руках Творца могут быть слепыми инструментами исполнения Его святой воли. Вот как удивительно. По своей свободе книжники, фарисеи, первосвященники намечают схватить, ловят, судят, подвергают казни, и вроде бы они это делают сами по себе свободно, тогда, когда они хотят. Но тем не менее, Божий промысел так управляет миром искусно и тонко, что даже злодеяния наши, по нашей свободе совершенные, Господь умеет из них извлекать добро. И вот удивительное добро, которое извлекает Господь из распятия своего, спасения человеческого рода. Несмотря на то, что оно дается такой страшной ценой, оно дает величайшее благо. И так даже в этот момент солнце затмилось. И солнце, и тварь не могли смотреть на то ужасное злодеяние, которое совершают люди, разумные сущности, сотворенные Богом, против своего Творца, который пришел ради них же, чтобы спасти их. А около 9 часа возопил Иисус громким голосом: «Боже мой, для чего ты меня оставил?» Вот эти самые слова Господа Иисуса Христа, распятого на кресте, они говорят о том, что Он реально испытывает страдания. Это не мистика, это не обман, это не что-то такое воздушное, это не игра. Это реальное страдание Его человеческого естества, которое Он берет на Себя добровольно и претерпевает добровольно ради нас. Он терпит эти страдания точно так же, как если бы любой из нас подобным образом был распят на кресте. Мы также бы мучились подобно тому, как и мучается он. И вот это самое страдание, оно выражается такими словами, и оно для нас непонятно. Нам кажется, что действительно, что ли, отец отвернулся от сына? Действительно, что ли, отец предал сына на казнь и как бы безразличен к тому, что происходит? А некоторые говорят еще такое страшное, в общем, нежелательно было бы и произносить, но тем не менее, в умах наших что только не зародится, и сатана что только не навяжет нашему помраченному уму. Некоторые говорят так, что а вот отцу были мерзки те грехи всего человечества, которые сын взял на себя. И как бы отец, не желая смотреть на эти грехи всего человечества, взятые сыном, отвернулся от сына. Но это уж совсем нелепость. Это уж совсем неразумие, совершенно неправильное понимание Священного Писания, неправильное понимание смысла воплощения, даже абсолютное непонимание, что Бог есть Троица, один Бог, одно божественное естество, но в трех лицах Отец, Сын и Святой Дух, Троица нераздельная и неразлучная. Как может Отец отвернуться от Сына? Или как Сын может непосредственно измазаться грехами всего человечества? Абсурд, нелепость. Мы разбирали с вами подробно, как Господь вместо всех людей берет на себя страдания и смерть. Вместо всех людей умирает и сходит в ад. И как бесконечный Бог, жертвуя своей, покрывает покрывает и первородный грех со всей его ужасной тяжестью, и личные грехи всех людей, всего человечества, всех времен. Вот как это происходит. Поэтому здесь не звучит в этих словах действительное отторжение отцом сына. Здесь не может быть того, чтобы в Сыне Божьем снова разделилось божественное и человеческое. Мы с вами говорили, что божество и человечество в Сыне Божьем соединилось навсегда, навеки, и никто больше не может разлучить этого всего. Обожествление человеческого естества происходит при воплощении, поэтому божество не может больше отступить от человечества. Но тем не менее, Сын Божий дает своему человеческому естеству реально страдать. Причем человеческое естество и тело, и душа остаются обожествленными, потому что они принадлежат навсегда теперь Сыну Божьему и Богу. Поэтому для объяснения вот этого сюжета, этого момента евангельского, мы снова прочитаем слова святого Иоанна Дамаскина, которые мы уже с вами читали на предыдущих уроках. Значит, как понимать этот момент? Господь усвоил себе и проклятие, и оставление наше, то есть мы оставлены. Мы оставлены Богом за тот первородный грех и за личные грехи наши, которые мы совершаем непрестанно. Это мы оставлены Богом. И тем не менее, Господь, Иисус Христос, Сын Божий, усвоил это себе освоение за нас, вместо нас. И подобное усвоил еще себе, что не есть естественно ему, тоже усвоил себе, сам не будучи этим или не сделавшись этим, но принимая наше лицо и поставляя себя наряду с нами». Вот оно объяснение. То есть от нашего имени Сын Божий обращается к Отцу, от имени всего человечества. В этой просьбе звучит призыв к Отцу. Отец Небесный, сними то самое проклятие, которое люди натянули на себя еще в раю, нарушением того закона, который ты установил. Прекрати действие того вечного закона смерти, который они сами на себя навлекли, прислушанием заповеди Бога. Вот смысл этих самых слов. Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух. В Евангелии от Иоанна это место сказано более подробно. Господь вдруг говорит такое слово «совершилось», и после этого испускает дух. Вот это слово «совершилось», оно для нас очень важно. Что же совершилось? Почему же до такой степени долго страдает Господь Иисус Христос на кресте? Почему смерть так долго не берет его? Почему он не позволяет своему естеству умереть раньше? Вот здесь как раз распределение тех самых ролей, о которых мы с вами говорили. Сын приносит себя в жертву, Отец принимает эту жертву. И вот когда будет принята эта жертва, зависит как бы от Отца. И сын, страдая на кресте, он ждет, когда отец скажет: «Все, сын, принята твоя жертва. Снимаю проклятие с человеческого рода, действие закона вечной смерти, вошедшее в естество людей, отменяется». И вот таково послушание сына. Не только воплотился, пришел в мир, послушание отцу, не только пошел на крест по послушанию, но еще и не дает себе права умереть ранее, чем отец снимет это самое проклятие с человеческого рода. Вот еще степень послушания какая. И вот тогда, когда случилась эта тайна искупления, когда уже достигнут результат, только тогда Господь Иисус Христос объявляет: «Совершилось! Спасение человеческого рода совершилось! Жертва, выкуп, который Сын дает Отцу, принят Отцом». Вот так, принижая вот это самое объяснение до уровня нашего человеческого, он объясняет значение происходящего. Итак, что же происходит дальше? Внешне окружающие люди, которые стоят у креста или проходящие, видят, что голова в бессилии опустилась, тело повисло, жизнь оставила тело Иисуса. Что такое смерть для нас, по нашей человеческой природе? Это отделение души от тела. Происходит именно такой акт. Акт отделения души от тела в Господе Иисусе Христе, в человеческой природе Господа Иисуса Христа. Но мы должны здесь с вами обратить внимание на один очень важный момент. Ведь человеческое естество Господа Иисуса Христа, оно обожено сразу от самого воплощения. Это значит, что и душа обожена, и тело обожено, потому что человек состоит из души и из тела. Поэтому душа, которая вследствие наступившей смерти отделяется от тела, тело висит бездыханно, душа обоженная отделяется от тела, и тело остается висеть на кресте также обоженное. Потому что божество не отделяется ни от души, ни от тела, хотя и душа с телом разделилась. И вот этот таинственный момент, он нам должен помочь понять, что же происходит дальше. Вот дальше тело висит на кресте, бездыханное, а в последующем, как мы будем читать, оно снимается с креста и возлагается во гроб, но при этом оно не подлежит тлению, потому что оно обожено. Тело это не может подвергнуться тлению и, как говорят святые отцы, истлению, то есть разрушению и разложению, потому что божество сохраняет его. И хотя и душа от него отделилась, и оно не дышит, и кровь в нем больше не идет, и питание в нем больше не распространяется по всем клеткам организма, оно остается нетленным. Подобное чудо мы видим с телами святых, которые есть в православной церкви, когда тела порой находятся в погребении или уже подняты из земли, и несколько сотен лет, бывает, лежат, а тлению не подвергаются. Вот действие благодати Святого Духа, которую стяжал тот или иной святой при жизни, оно так воздействует на тело этого человека, святого, что тело не подлежит разрушению. Истление не совершается над ним. Тем более тело Господа Иисуса Христа, оно не могло подвергнуться тлению, потому что оно тело Бога, оно обожено. Итак, Господь Иисус Христос сходит душой своей в ад, душой обожествленной. И что происходит в аду, об этом мы скажем на следующем уроке. Итак, наступает телесная смерть. Сатана торжествует. То, о чем он мечтал с самого начала, сбылось. Он сумел так настроить людей, сумел так разжечь в них злобу. И прежде всего в сердце Иуды, одного из учеников, одного из 12 учеников, который предал своего учителя, Господа Иисуса Христа, и в сердцах первосвященников, книжников и фарисеев, что они воспылали той самой ненавистью, лютой злобой и возмечтали убить Господа Иисуса Христа и совершили это. И все это действием, желанием и волей сатаны. Это его действие в сердцах этих людей, потому что они дали ему доступ в свои сердца, потому что было в них то, через что он легко вошел в это сердце. Дверями в их сердце оказалась ненависть. Ненависть, которая родилась вследствие зависти, которая явилась причиной которой явилось неверие. И сам Господь, обличая фарисеев, говорит: «Как вы можете иметь веру, славу друг от друга принимая?» Вот этой самой славой, которую они принимали друг от друга, то есть от людей, они и были заражены. Это и называется тщеславие. Тщеславие – одна из 8 страстей, очень опасных. Она предшествует гордости, и фактически трудно ее отделить от гордости. Практически это одно и то же. И вот этим самым тщеславием были заражены вот эти самые книжники, фарисеи и первосвященники. Потому что делали все на показ, делали для вида, делали для того, чтобы прославиться и получить похвалу от народа. По этой причине вера в них не могла жить. Тщеславие убивает в человеке веру. Тщеславие не пускает в сердце человека веру. Так опасна эта страсть. И так, поскольку нет в них веры, то и возникает вот эта ненависть, стремление убить и исполнение этого своего желания. Итак, сатана торжествует. Он так ненавидел Господа Иисуса Христа, который причинил ему столько неприятностей на земле, стольких бесов изгнал он из людей. Присутствием своим он освещал то пространство, которое было рядом, и бесы не могли даже приступить туда. Он исцелял болезни, которые были спровоцированы бесами. Он извлекал из ада души, возвращая им жизнь, то есть оживлял мертвецов, то есть отбирал у сатаны те души, которыми он уже владел законно после смерти этих людей. И то, чему учил Господь Иисус Христос, более всего было ненавистно дьяволу. Вот эти все слова жгли его. И он со свирепой яростью ждал того момента, когда же можно будет все-таки его убить, добиться того, чтобы убрать его с лица земли. Потому что ничего по-другому он сделать не мог. И вся злоба фарисеев, книжников и первосвященников, она не могла остановить проповедь покаяния, которая распространялась все шире и шире, а учеников у Господа Иисуса Христа становилось все больше и больше. Поэтому одно мечтал сделать сатана – убить каким-то образом Господа Иисуса Христа, не понимая в точности, что он есть Бога-человек, только лишь догадываясь, предполагая, что он есть Сын Божий, но как он Сын Божий, как это произошло воплощение и соединение божества и человечества, это ему было непонятно. Эта тайна была от него сокрыта. Поэтому он ставит себе единственную, главную, важную задачу – убить любым путем, и достигает этого. И уже сатана торжествует свою победу. Но что происходит? Обожествленная душа Христова по закону должна сойти в ад. Потому что все, в том числе и даже праведники, до искупительной жертвы Господа Иисуса Христа, обязаны были сходить в ад. Таково было действие закона вечной смерти. Ад был пресыщен уже этими жертвами, этими добычами. Но и более, как бы страдая вот этой прожорливостью, он более и более поглощал и поглощал души всех. При этом сатане было понятно, что абсолютно все ему принадлежат, потому что он убил первых людей, Адама и Еву. Он через них убил все человечество. Он взял в рабство первых людей Адама и Еву, а через них всех потомков этих Адама и Евы сделал рабами. Поэтому ничего не могло освободить людей от рабства сатане, потому что закон Бога не приложен, он действует вечно. И по этому закону сатана получил право хитростью и обманом, обманув первых людей, получил право на все души, которые теперь ему принадлежат, исходят в ад. Так и душа Господа Иисуса Христа вынуждена сойти в ад, как бы еще по действию того закона. И что же происходит? Обожествленная душа Господа Иисуса Христа сходит в ад и показывает свою божественность. Вот здесь происходит то, что сатана не мог ожидать, о чем он не мог догадаться, чего он не мог никак предполагать. Если на горе Фавор Господь Иисус Христос показал некоторое сияние божественной благодати, которое исходило из его тела, то ученики попадали на землю и не могли смотреть. Это так как бы ослепило их телесное зрение и их ум, что они превратились в полную немощь, в полное такое ничтожество. Это Господь как бы в некоторой мере только показал ту благодатную силу свою, божественную, через человеческое естество, в своей божественной энергии. Но вот теперь он показывает их в намного большей силе, так, чтобы это было уже совершенно очевидно и понятно сатане и всем его приспешникам бесам. И происходит то, что бывает тогда, когда мы входим в темную комнату, и в ней ничего не видно, присутствует тьма, и мы включаем выключатель, загорается лампочка, и тьмы больше не остается. Мы можем сказать образно, тьма умирает, тьма исчезает, тьма вынуждена куда-то бежать. Потому что тьма рассеивается, и нет больше места, потому что здесь есть свет. Вот так же точно и Господь Иисус Христос, своей обожествленной душой, сходя в ад, показывая реально свою божественность, ослепляет сатану и всех бесов. Сила благодати до такой степени жжет их, что они не могут здесь быть, они разбегаются в рассыпную. Вот их власть и сила закончена, они повержены. Как когда-то сатана обманул первого Адама и заставил его согрешить и нарушить заповедь Господа, и взял его в плен. Вот так теперь новый Адам, Господь Иисус Христос, побеждает сатану. Ветхий Адам был погублен сатаной, новый Адам погубляет сатану, спасает этим человеческий род. Погибель сатаны здесь не имеется в виду, что он исчез и больше его нет. Но власть его и сила закончена. Его полновластие над душами человеческими и полное распоряжение всеми прекращено. Мало того, те оковы, которые держали в аду праведников, всех тех, кто при жизни отрекался от своей воли, кто старался жить по закону совести или по закону ветхозаветному, те, кто лишали в жизни себя наслаждения и удовольствий греховных, те, кто не последовали тем путем, которым шел весь мир, они, претерпев многоразличные страдания, гонения, бедствия и даже пытки и смерть за свою правду, за свою веру, они ожидали Господа Иисуса Христа в аду, в верхнем слое ада, так называемое лоно Авраама, как называют нам его Евангелие. И вот там пребывали все праведники. Они не испытывали тяжких мучений, подобно грешникам, но и блаженства они не имели до тех пор, пока не совершилась искупительная жертва Господа Иисуса Христа. И как бы те оковы ада, которые были наложены тем вечным законом смерти, которые натянулись на себя первые люди, эти оковы удерживали праведников в аду, потому что рай закрыт. И вот в этот момент, когда Господь сходит в ад, разрушаются эти самые оковы ада. Нет больше препятствий для этих праведников, которые прожили жизнь так, как говорила их совесть, как учил их ветхозаветный закон, и теперь они извлекаются из ада. И теперь они возводятся в рай, наконец туда, где они и должны бы были быть. Их охватывает то же самое сияние благодати, от которого бесы и сатана рассыпаются в разные стороны. Но это сияние благодати не ослепляет их, оно не обжигает их, потому что души их стяжали в себе подобие Христу. И вот сам Христос приходит к ним извлечь их из ада. И теперь происходит совпадение того внутреннего настроения, в котором они провели свою жизнь, и того духовного состояния, которое дает им благодать. И они только просвещаются этой благодатью, и как бы появляются у них такие небесные духовные крылья, которыми поднимаются их души в рай, и впереди Господь. Но перед этим что же испытали грешники? Ведь грешники тоже видели это сияние в аду. Они не могли быть изъяты из ада. По какой причине? Ими овладела и зависть с одной стороны, что праведники с Господом восходят в рай, просветились благодатью. А ими владела при этом зависть. Мало того, у них возникло страшное отчаяние. Во-первых, из-за того, что они провели жизнь по-другому. Они сейчас не могут воспользоваться тем, что дано всем, кто бы хотел этим воспользоваться. Но этим можно воспользоваться только было в свое время, при жизни на земле. Сейчас, по окончании земной жизни, уже ничего нельзя изменить. Первая причина отчаяния. И вторая причина отчаяния заключалась в том, что они видели, что в их состоянии греха, в их состоянии страстей, они не могут принять благодать, она сжет их. Подобно тому, как сатана и бесы вынуждены были бежать, потому что непосильно им было терпеть действие благодати, как огонь, палящий огонь, она на них действовала. Но подобным образом ведь и на грешников, только грешники в аду никуда не могут убежать. Поэтому сияние божества было не такой степени, чтобы уничтожить их. Господь не может уничтожать свои творения. Но при этом отчаяние имело мощную силу, потому что им было понятно, что в их состоянии, которое они развили в себе на земле, это состояние называется подобие сатане, они не могут пребывать с Богом, они не могут оказаться в раю. И пребывание таких грешников в раю, это было бы самой жуткой пыткой из всех, которые можно придумать, потому что душа неуничтожима, она вечна, и с другой стороны, сияние благодати бы в такой степени обжигало эту душу всегда. Это было бы намного страшнее, в 1000 раз страшнее, чем то мучение от своих собственных страстей, которые люди развивают, мы развиваем при жизни на земле, и эти же страсти мучат нас в аду, потому что они не могут больше никогда реализоваться, исполниться. Вот это самое... Испытав, поняв вот это все, их охватило еще большее отчаяние. И тем не менее, грешники, которые провели свою жизнь неверно, не по совести, не по заповедям Ветхого закона, они остаются в аду. И их Господь не извлекает из ада, как сейчас пытаются говорить некоторые, потому что покаяние в аду невозможно. Сила покаяния не действует после жизни. Так говорит преподобный Иоанн Дамаскин, и мы об этом уже говорили. Итак, как же так проигрывает сатана? Как же так попадается он на эту самую ловушку, на этот самый крючок, подобно глупой рыбе? Ведь он же хотел любым путем убить Господа Иисуса Христа, и он добился своего. Но когда он убивал тело, он не мог точно знать, что это тело обожествленное, что в Сыне Божьем не только человеческая природа, но и божественная природа, что Иисус Христос – это тот же самый Сын Божий, Бог и человек одновременно. Поэтому как бы приманкой явилось тело, а крючком под этой приманкой явилось божественное естество, которое проявило себя при схождении души Христовой в ад. И вот на этот крючок-то он и попался. Вот против этой самой силы божества он ничего не может сделать, он повержен, он связан, он потерял свою силу и власть. И вот так об этом говорит святой Иоанн Дамаскин. Прочитаем вот эти слова. «Итак, смерть приходит и, поглотив телесную приманку, пронзается удою божества. Уда, крючок, удочка. И, вкусив безгрешного и животворящего тела, погибает и отдает назад всех, которых некогда поглотило. Всех праведников нужно иметь в виду. Ибо подобно тому, как тьма через привведение света уничтожается, так и тление через прикосновение жизни прогоняется. И для всех возникает жизнь, а для погубителя – гибель. Под гибелью здесь мы опять понимаем не уничтожение сатаны со всем его бесовским полчищем, но потеря им полной силы и власти, которую он обладал после первородного греха. Теперь он не может иметь власти на любого человека, который с верою примет Господа Иисуса Христа, примет святое крещение и будет жить по евангельским заповедям. Дар свободы восстанавливается в человеке, добродетели могут возрастать, потому что благодать Святого Духа снова дается человеку, как это было у Адама и Евы в раю. Итак, при содействии Божьем никак не может сатана нас, ничтожных, бедных, окаянных людей, слабеньких, немощных, он не может больше властвовать над нами и владеть нами. И даже сама смерть не пугала праведников, по той причине, что они не боялись смерти, потому что они знали, что через смерть произойдет соединение с Господом, которого они так любили, соединение с Ним, с которым они так ждали. Поэтому и смерть им была желанной. Для нас это удивительно, но тем не менее вот они так испытывали. И вот что же произошло в этот момент, когда Господь Иисус Христос душу свою отделил от тела, и завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу. Удивительный факт. Ведь завеса отделяла святая святых от всего храма, и туда в святая святых мог входить один только первосвященник, и только один раз в году. Это было такое место, куда остальные вообще не имели права входить. И вот святыни, главные святыни еврейского народа, которые хранились за завесой, они стали всем открыты и видны. Теперь они не представляют себе никакую угрозу для всех людей, потому что если раньше благодать могла попалить любого, кто дерзнет войти туда, и ангел всегда стоял и охранял эти самые святыни, то теперь неведомым Божьим чудом завеса разрывается на две части, и все бывшие святыни видны. Они потеряли свою святость, потому что благодать отступает от Ветхого Завета, потому что заканчивается Ветхий Завет страданиями и смертью Господа Иисуса Христа. И вожди и руководители народа на тот момент, они организовывают это убийство, эту самую казнь. Благодать за это отступает. Благодать теперь в Новом Завете. Теперь благодать придет в день Пятидесятницы. Но об этом позже. «И земля потряслась, и камни расселись». То есть в этот момент еще случилось землетрясение, что должно было тоже потрясти многих-многих людей, привести их, то есть, в некоторый ужас и трепет. Ведь природа потрясается, и солнце закрывает свои глаза, условно говоря, цветы, и земля содрогается, и камни рассекаются. То есть не может даже природа неразумная и то смотреть на то злодеяние, которое происходит, когда люди, творения убивают своего Творца. И гробы отверзлись, и многие тела усопших святых воскресли. Вот еще одно чудо, которое произошло в этот момент. И выйдя из гробов по воскресении Его, то есть после воскресения Господа Иисуса Христа, вошли во Святой Град и явились многим. Вот еще один исторический факт, который приводится в Священном Писании. Люди видели воскресших праведников, которые умерли давнее время тому назад. Тела их воскресли. И они явились для того, чтобы свидетельствовать о том, что жизнь победила смерть, что происходит воскресение, что нет больше у смерти такой власти над душами, при которой души вечно должны пребывать в аду. Сотник же и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и все бывшее, устрашились весьма и говорили: «Воистину он был Сын Божий». Вот так язычникам намного проще принять истину искупительной жертвы Господа Иисуса Христа. Намного проще поверить, что Он есть Сын Божий, потому что действия природы до такой степени для них ощутимы, так они их потрясают, что им очень легко сделать такой вывод. А книжники, фарисеи, первосвященники, ослепленные своим тщеславием, вот этой самой жуткой ненавистью, они не могут этого принять, они не могут этого понять. Несмотря на эти все страшные явления природы, они продолжают думать свое, делать свое и продолжают ненавидеть Господа Иисуса Христа. И всеми силами дальше, уже после воскресения Христова, гнать учеников Его, которые продолжают проповедовать покаяние по слову Господа. Там были также и смотрели издали многие женщины, которые следовали за Иисусом из Галилеи, служа Ему. То есть при распятии, при казни присутствовали. Между ними была Мария Магдалина, и Мария, мать Иакова и Иосии, и мать сыновей Зеведеевых. Вот здесь удивительно смиренное такое упоминание Пресвятой Богородицы Марии. Она названа мать Иакова и Иосии. Это дети Иосифа, обручника Марии. Почему же упоминает Священное Писание о Пресвятой Богородице здесь? Чтобы мы здесь также могли сделать для себя очень, очень важный духовный вывод. Пресвятая Богородица Мария заменяет собой Еву. Если Господь Иисус Христос, новый Адам, заменяет собой ветхого Адама, то Пресвятая Богородица Мария, как мы говорили уже на предыдущих уроках, она заменяет собой ту ветхую Еву. И вот та Ева по научению змея пошла к дереву, протянула руки свои, сняла запрещенный плод и съела. И вот вместо того древа теперь крест. Вместо того плода тело Господа Иисуса Христа, распятого на кресте. И она, как новая Ева, она бы тоже хотела по своей материнской любви к Нему, по своему глубочайшему состраданию к своему Божественному Сыну, она бы хотела снять тело Его, защитить это самое тело от той казни, от той лютой пытки и смерти, которую Он претерпевает. Недаром вот Церковь говорит, что она претерпела такие тяжкие страдания, как бы сострадая и соболезную своему Божественному Сыну, что как будто бы оружие прошло сквозь ее сердце, как будто бы стрелы пронзили ее сердце. И так ей хотелось избавить его от этой муки и смерти, и как матери, и как любящей его, его драгоценного для нее сына. И тем не менее, она удерживается от этого. Вот в этот момент она, претерпевая страдания, понимает, что приносится жертва за грехи всех людей, что он спаситель и искупитель мира, что все происходящее в его земной жизни, это было промыслом Божьим, это было направлено на спасение всего человеческого рода. И с одной стороны, и страх, и трепет, и сожаление, и сострадание, и боль терзают ее сердце. С другой стороны, понуждение себя принять Божью волю, такую, как она есть. Так, чтобы покрыть ту ошибку Евы, которая в раю пошла к дереву и сорвала плод. Марии, Пресвятой Богородице, теперь нельзя прийти к древу крестному, нельзя снять этот плод, висящий на этом древе, тело своего сына, чтобы избавить его от смерти. Вот каким страданием покрывается тот грех Евы, страданием, которое должна претерпеть Пресвятая Дева Богородица Мария. Вот так у Господа все премудро. Ни одно слово Священного Писания не остается как бы в стороне от пользы для нас. В любом стихе мы можем найти для себя духовную пользу, чтобы понять смысл спасения человеческого рода, тайны божественные и ту пользу, которая в нравственном плане дается нам в Священном Писании. Когда же настал вечер, пришел богатый человек из Аримафии именем Иосиф, который также учился у Иисуса. Он, придя к Пилату, просил тело Иисусова. Тогда Пилат приказал отдать тело. И, взяв тело, Иосиф обвил его чистой плащаницей и положил его в новом своем гробе, который высек он в скале, и, привалив большой камень к двери гроба, удалился. Была же там Мария Магдалина и другая Мария, которая сидела против гроба. Под другой Марией здесь опять Пресвятая Богородица Мария имеется в виду. Итак, наблюдая до самого конца, провожая тело любимого своего сына, Пресвятая Богородица как бы прощается с ним, продолжая претерпевать ту самую скорбь, разделяя вот это самое страдание и боль, которую терпел ее Божественный Сын. Итак, погребение. Тело Господа Иисуса Христа 3 дня лежит во гробе. В пятницу погребено, в субботу лежит и в воскресенье рано утром воскресает. Почему же 3 дня? Преподобный Симеон Новый Богослов и другие отцы так учили, что в честь Святой Троицы. Не нуждался Господь Иисус Христос в этих трех днях по какой-то другой причине. Не было это каким-то таким сроком испытания или еще каким-нибудь другим смыслом, а именно так, что в честь Бога Троицы, Отца, Сына и Святаго Духа. Именно три дня. Так и сейчас при крещении каждый из нас погружается трижды в воду во имя Отца и Сына и Святаго Духа. И только после третьего погружения, выходя из воды, как бы воскресает. Воскресает для вечной жизни. Подобно тому, как и Господь Иисус Христос три дня провел во гробе. По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб. То есть опять речь идет о Пресвятой Богородице. И вот сделалось великое землетрясение, ибо ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил камень от двери гроба и сидел на нем. Их переживания о том, кто нам отвалит камень от гроба, потому что он очень велик, решились сами собой. И Господь все эти проблемы знал, и Господь все приготовил для того, чтобы они были первыми свидетелями Его воскресения. Нет никаких препятствий для Господа знать все наперед. Нет никаких препятствий для Господа, лежащего во гробе, телом своим, по божественному своему естеству, устраивать все так, как нужно для нашего спасения. Вид его был как молния, и одежда его была как снег. Устрашившись его, стерегущие, пришли в трепете, стали как мертвые. Итак, чтобы охрана не препятствовала пришедшим ко гробу увидеть воскресение Господа или убедиться в воскресении Господа, ангел сделал так, что и земля потряслась, и камень был отвален, и охрана пришла в какое-то онемение, оцепенение, как будто мертвые лежали и не могли никак попрепятствовать видеть пустой гроб. Ангел же, обратив речь к женщинам, сказал: «Не бойтесь, ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого». И так, чтобы предотвратить вот этот страх и ужас, который они вполне могли испытать от этого всего, и само сияние самого ангела в ослепительных одеждах, ангел словесно успокаивает их, утешает их. То есть он знает о том, зачем они пришли, он им говорит, что «я здесь жду вас, чтобы сказать вам об этом». «Его нет здесь», он говорит, «он воскрес, как и сказал вам». «Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь». То есть он дозволяет им войти туда, прямо в гроб, и даже советует им это сделать, чтобы слова его не оказались праздны, чтобы они не просто верили словам ангела, чтобы они верили своим глазам, когда они, зайдя в гроб, видят пелены, так же точно свернуты, как они обвивали тело. И они не развернуты. Христос воскрес, проходя сквозь пелены и сквозь гроб, и ничего не является для него препятствием, потому что тело его божественно. С самого начала, от самого зачатия, как мы с вами читали в творениях святителя Игнатия Брянчанинова, что достоинство тела Господа было всегда одинаково. С самого момента воплощения, и тогда, когда он стоял перед Синедрионом, и когда был распят на кресте, и когда воскресал, и когда к ногам его припали все ангелы и архангелы, когда он вознесся к Отцу его. Достоинство плоти Господа было всегда одинаково. Вот так и здесь. Божественность, обожествленность этой самой плоти позволяет ей стать невидимой и удалиться из гроба, не развязывая даже пелены. И дальше им говорит ангел: «И пойдите скорее и скажите ученикам его, что он воскрес из мертвых и предваряет вас в Галилее. Там его увидите. Вот я сказал вам». Итак, убедившись реально, что тело их Господа Иисуса Христа нет во гробе, они, выйдя поспешно из гроба, они со страхом и радостью великую побежали возвестить ученикам его. И вот как премудро действует Господь, зная нашу человеческую немощь, он является теперь им сам. Причем является сам не сразу, а именно после предупреждения ангела. Ведь сразу встретиться с таким явлением воскресшего, который был мертв, может оказаться страшным для человека, для нас. И поэтому, чтобы это не было для них шоком, Господь милостиво действует по отношению к нам, ко всем людям. И вот здесь точно такое же происходит. Ангел предупреждает, глазами своими посмотрели, то есть как бы приготовились. И сейчас еще главное доказательство. Они должны встретить самого воскресшего Господа. И вот, когда ангел им сказал: «Бегите и скажите ученикам», они бегут уже радостные, уже настроенные, уже готовые поверить, еще и веря, и не веря, но тем не менее уже в таком настроении подготовленные. И вот случается следующий момент. Когда же шли они возвестить ученикам его, и вот сам Иисус встретил их и сказал: радуйтесь». И они, приступив, ухватились за ноги его и поклонились ему. Вот это уже окончательное доказательство воскресения Господа. Вот это то торжество победы жизни над смертью. Вот это то, чего больше всего им, может быть, хотелось, но они не знали, как в это верить. И им трудно было быть полностью убежденными в том, что Господь воскреснет, хотя он многократно об этом предупреждал. Ведь они видели, как он воскрешал других. Но они не могли догадаться, а кто мог воскресить его. Вот эта простота нашего человеческого восприятия, она затрудняет нам познание тайн божественных, поэтому нам нужны доказательства. И вот Господь воскрес. И, как говорит нам святой Иоанн Дамаскин, Отец воскресил его. И преподобный Симеон, новый богослов, говорит те же самые слова, что Отец не мог потерпеть того, чтобы Сын оказался в аду. Поэтому и закон был отменен, и тело Сына воскрешает Отец. Вот такие вот удивительные слова. Тогда говорит им Иисус: «Не бойтесь, пойдите возвестите братьям моим, чтобы шли в Галилею, и там они увидят меня». И вот на этом, пожалуй, мы можем закончить сегодняшний урок, чтобы в дальнейшем нам рассказать о том, как образуется Церковь Христова, как Дух Святой в день Пятидесятницы сходит на учеников Христа, на апостолов и еще некоторых, которые с ними пребывают, в виде огненных языков, и благодать Святого Духа снова возвращается к людям. И так образуется Церковь Христова, и в Церкви Христовой благодатью Духа Святого действуют таинства. И вот на следующих уроках мы постараемся рассказать о некоторых таинствах, которые действуют в Церкви, чтобы нам их более глубоко понять и уже стремиться к ним более осознанно и готовиться более правильно. Аминь.
В каждой ситуации человек именно вот за счет этих дисков может обнаружить свои прегрешения. То есть есть там диск страсти и болезни души, про каждую страсть очень конкретно с примерами, с разными рассказывается. И человек, то есть готовящийся или к исповеди, или который только начинает ходить в храм, он может узнать об этом поконкретнее.
Живой-то веры мы не знаем, нас никто это не учил. Ну что, мы пришли в церковь и сами варились, как говорится, да? Кто что скажет, где кто что подскажет. Ну, книги, да, я книги все перечитала тоже. И святых отцов пробовала читать. Святитель Игнатий два тома прочитала. Ну, только ту жизнь, как сейчас вот мы читаем его, да, и как я тогда прочитала. Просто прочитала, к сведению приняла, да. Все там подчеркнула, все, это все непонятно. Но к жизни тоже ведь никак это не применялось. Абсолютно. То есть надо, видимо, вот именно как к жизни применить, вот это все надо применить к жизни, да? То, что вот святых отцов, вот это вот учение. А никто же этому вот не научил нас, как это применять в жизни. А вот эти вот диски, они именно вот этому и научают, как именно вот это вот святоческое учение, вот именно притворить к себе, к своей душе, к своей жизни, да? Чтобы вот себя увидеть со стороны, как ты живешь и как надо жить. И почему так у тебя в жизни-то все получилось, то, что все развалилось?
Слушая эти диски, хочется делать конспект. Потому что уже в который раз включаю, допустим, любой диск, и я слушаю и слышу снова, вновь и вновь ответы на свои вопросы жизненные. Мне кажется, что для человека вот это самое главное, благодаря этим дискам происходит познание себя и познание Бога. Оказывается, это самое главное в жизни. И для кого-то еще не стало главным. Хочется просто пожелать этого. Познание себя и познание Бога. Встреча с Богом. У каждого должна быть.